начал процветать, а султанский двор вновь погрузился в сон, негу и казнократство.
«Я вижу, вы просто влюблены в этого человека», — прервал генерала Эраст Петрович.
«В Мидхат-то?»
«Безусловно», — пожал плечами Мизинов. «Я был бы счастлив видеть его главой российского правительства. Но он не русский, а турок. К тому же турок, ориентирующийся на Англию. Наши устремления противоположные, и потому Мидхат нам враг, опаснейший враг. Европа нас не любит и боится, зато Мидхата носит на руках, особенно с тех пор, как он даровал Турции конституцию». «Да теперь, Эраст Петрович, наберитесь терпения. Я прочту вам пространное письмо, присланное мне еще в прошлом году Николаем Павловичем Гнатьевым. Оно даст вам яркое представление о противнике, с которым нам предстоит иметь дело».
Шеф жандармов извлек из бювара листы, мелко исписанные ровным писарским почерком, и приступил к чтению.
«Милый Лаврентий, события в нашем хранимом Аллахом Стамбуле развиваются столь стремительно, что за ними не поспеваю даже я. А ведь твой покорный слуга без ложной скромности держал руку на пульсе европейского больного не один год. Пульс этот, не без моих тщаний, постепенно замирал и вскоре обещал вовсе остановиться, но с мая месяца...» — речь идет о прошлом, 1876 году, — счел нужным вставить Мизинов. — «Но с мая месяца его залихорадило так, что того и гляди, Босфор выйдет из берегов. Стены Цареграда рухнут, и тебе не на что будет вешать свой щит. А все дело в том, что в мае в столицу великого и несравненного султана Абдул-Азиза, тени Всевышнего и хранителя веры, триумфально вернулся из ссылки Мидхат-паша и привез с собой своего серого кардинала, хитроумного Анвара Эфенди. На сей раз поумневший Анвар действовал наверняка и по европейскому, и по восточному. Начал по европейски. Его агенты зачастили на верфи, в арсенал, на монетный двор, и рабочие, которым давным-давно не выплачивали жалования, повалили на улицы. Затем последовал чисто восточный трюк. 25 мая Мидхат-паша объявил правоверным, что ему во сне явился пророк, а поди-ка проверь, и поручил своему рабу спасти гибнущую Турцию. А тем временем мой добрый друг Абдул-Азиз, как обычно, сидел у себя в гареме, наслаждаясь обществом любимой жены, прелестной Мехри-Ханум, которая была на сносях, много капризничала и требовала, чтобы повелитель все время находился рядом. Эта золотоволосая, синеглазая черкешенка, помимо неземной красоты, прославилась еще и тем, что опустошила султанскую казну до самого донышка. За один последний год она оставила во французских магазинах на Пере более 10 миллионов рублей, и вполне понятно, что константинопольцы, как сказали бы склонные к understatement англичане, ее сильно недолюбливали. Примечание: understatement — чрезмерно сдержанное высказывание. «Поверь мне, Лаврентий, я был не в силах что-либо изменить. Я заклинал, угрожал, интриговал, как евнух в гареме, но Абдул-Азиз был глух и нем. 29 мая вокруг дворца Далма-Бахче, приуродливое строение в европейско-восточном стиле, гудела многотысячная толпа, а падишах даже не попытался успокоить подданных. Он, заперся на женской половине своей резиденции, куда мне хода нет, и слушал, как Мехри-Ханум играет на фортепиано венские вальсы. Тем временем Анвар безвылазно сидел у военного министра, склоняя этого осторожного и предусмотрительного господина к перемене политической ориентации. По донесению моего агента, который служил у Паши поваром,